Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. На состоявшихся в последних числах мая президентских выборах в Египте победителем вышел бывший главком сухопутных войск фельдмаршал Абдель Фатах ас-Сиси. Он набрал, по официальным данным, 94% голосов. Подобные цифры автоматически вызывают у официальных и экспертных кругов на Западе сильные подозрения. Есть ли на сегодня фактические основания считать, что итоги голосования были сфальсифицированы и что предполагаемый победитель не более чем узурпатор, даже если он формально и обошел на выборах единственного и малоизвестного египтянам соперника? Своими соображениями по поводу выборов в Египте с Радио Свобода поделился известный американский арабист, аналитик Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок. С ним беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Если цифра в районе 95% голосов, якобы отданных за победителя, вызвала шок на Западе, то ас-Сиси и его окружение, насколько можно судить, больше всего шокировала очень низкая в первый день голосования норма явки – 10-15%. Накануне фаворит президентской гонки обозначил в интервью свои собственные пожелания, заметив, что участие в выборах порядка 3/4 электората было бы идеальным. Что произошло? Механизмы контроля в Египте, включая пропагандистские, на все лады расхваливавшие ас-Сиси в течение года, и электоральные, работают хуже, чем в других полусвободных государствах? А может быть, египтяне просто имеют больший доступ к альтернативной, враждебной режиму информации, чем жители других автократий? Или для автократов в арабском мире норма явки, по большому счету, не так уж и важна?
Нет, норма явки – это очень значимая вещь, и власть в целях самолегитимации совершенно очевидно хотела ее поднять. Голосование продлили на целый день, который, к тому же, был объявлен всенародным праздником. Продлили также часы работы избирательных участков и сделали бесплатным проезд к ним общественным транспортом. Одновременно был укорочен рабочий день служащих торговых центров, чтобы они могли проголосовать со всеми удобствами. Это в смысле положительных стимулов. А в смысле отрицательных, власть пригрозила уклоняющимся от голосования штрафом где-то в размере $70, что для египтян является огромной суммой. Все эти меры в совокупности повысили явку до 45%, согласно предварительным официальным сводкам. Это меньше, чем 52%, зафиксированные на президентских выборах 2012 года, выигранных Мухаммедом Морси. Но больше, чем на других выборах и референдумах, проводившихся в течение последних 3 лет. Из предварительных официальных сводок также следует, что ас-Сиси набрал на 13 миллионов голосов больше, чем Морси, и на 18 миллионов голосов больше, чем возглавляемые Морси братья-мусульмане получили на первых после падения Мубарака триумфальных для себя парламентских выборах. Большинство голосов отдала ас-Сиси и египетская диаспора, представляющая собой, по-видимому, самую активную часть общества. Говоря о явке, я пока не могу сказать однозначно, почему она оказалась, по крайней мере, в первый день столь низкой. Навскидку понятно, что немалую роль сыграл бойкот выборов со стороны сторонников запрещенных братьев-мусульман, не смирившихся со свержением Мурси, и присоединившихся к ним либералов, отвергнутых военными. На призыв не голосовать откликнулась как минимум треть электората. Какая-то часть избирателей не голосовала, поскольку исход выборов был во многом предрешен. Однако меня не удивит, если опросы установят и такие причины неявки, как элементарная усталость египтян от всяческих предвыборных кампаний, которые свалились на их голову в последнее время, холодное равнодушие к политикам, циничное неверие любым их обещаниям. Как бы то ни было, участие народа в выборах в государствах автократических важно власти как элемент самолегитимации и как свидетельство запаса общественной прочности, которым она располагает. И в этом смысле ас-Сиси есть от чего печалиться и о чем беспокоиться.
Несколько слов о единственном сопернике ас-Сиси, социалисте Хамдине Сабахи, который несколько дней назад официально признал свое поражение.
Его результаты крайне неутешительные, предварительно где-то около 3,5%. Думаю, Сабахи подобрал бы и часть голосов левых либералов, если бы они не бойкотировали выборы. Но даже при самом благоприятном сценарии у таких социалистов, как Сабахи, продвигающих популистские идеи о радикальном распределении собственности, в сегодняшнем Египте поддержка минимальная. К ним относятся как к реликтовым видам политических деятелей. Что-то из совсем-совсем далекого прошлого, отсылающего к Насеру, антиимпериализму и борьбе за арабское единство. Незадолго до выборов появились сообщения о попытках сторонников Сабахи и еще более левых элементов образовать тактический альянс с исламистами, но эта затея была изначально безнадежной. Она могла родиться только там, где и появилась на свет, в пыльных маленьких аудиториях университетских кампусов.
Сразу же после выборов Ас-Сиси сделал заявление, что желает быть президентом всех египтян. Эта фраза скорее принадлежит лексикону демократических политиков, нежели авторитарных. С другой стороны, в авторитарную риторику вполне вписывались декларируемые избранным президентом стремления к стабильности, игра на националистических лозунгах с намеками на то, что братья-мусульмане лояльны прежде всего исламу, а не Египту, утверждение примата коллективных усилий в противовес личностным. Да и предвыборную кампанию Ас-Сиси вел в классическом авторитарном стиле. Достаточно перечислить туманные, обтекаемые обещания, которые ему не было нужды корректировать в спорах с сильной оппозицией, нежелание участвовать в митингах или отказ от прений с соперником. Символично также, что Путин одним из первых поздравил Ас-Сиси с победой, в то время как Обама будет хранить молчание до обнародования официальных результатов египетским Центризбиркомом.
Избирательная кампания – это, я полагаю, фактор даже более важный, чем явка или предвыборная платформа. Это как почерк или отпечатки пальцев. С его помощью можно теоретически точно предсказать, каким будет стиль правления Ас-Сиси. Единственное, что как человек умный и необыкновенно проницательный, он может измениться, осознав, наконец, грандиозность своих завышенных представлений о масштабах общественной поддержки. На то, что реализм и трезвость ему отнюдь не чужды, указывает, например, то, что митингов он избегал не только потому, что преувеличивал величину своего электората, и не только из-за того, что, подобно фараону, культивирует комплекс недоступности, а по вполне практической причине опасения за свою жизнь. Он все-таки осознает, как много соотечественников его активно недолюбливает. Подобная реалистичность в автократе весьма похвальна. Ас-Сиси выдвигает на первый план две темы – безопасность и экономика, и эти темы предрасполагают к отстраненному стилю правления, нежели к живой вовлеченности в народную жизнь, которую демонстрируют демократы. Разговоры о свободе слова, свободе собраний, роли НКО в современном обществе нагоняли на него скуку. Опять-таки повторю, может быть, сейчас он изменится и захочет быть президентом всех египтян. По крайней мере, могу сказать, что он хочет быть президентом всех молодых египтян. Я не помню другого египетского лидера, который бы так словословил молодежи. В его избирательном штабе на ответственных должностях было много совсем молодых людей, не исключая, что делает он это отчасти из-за желания нейтрализовать юношеский активизм, подпитываемый возрастными перекосами и высокой подростковой безработицей в Египте. Или направить этот активизм против исламистов старшего поколения. Так или иначе, он кокетничает с подрастающим поколением, чего его предшественники чурались.
Многие люди в праволиберальном лагере хотят видеть в каждом разумном военачальнике в развивающейся стране, оказавшемся на вершине политической пирамиды, аналог Аугусто Пиночета, который и покончил с радикализмом в Чили, и заложил основу ее экономического роста на базе рыночных принципов, и разработал поэтапный процесс возвращения Чили к демократии. Похож ли Ас-Сиси на Пиночета?
Нет, я так не думаю. Трудно сказать наверняка, какие у Ас-Сиси экономические воззрения, но исходя из того, что я о нем знаю, на классического либерала он совсем не похож. Его скорее можно причислить к дирижистам, то есть руководителям, склонным энергично вмешиваться в хозяйственную жизнь. Таким был, кстати, родоначальник современного Египта Мухаммед Али. Как дирижист, Ас-Сиси тяготеет к централизованному планированию и приоритетному развитию госсектора, в котором, не исключая, он собирается трудоустраивать образованную, но социально отверженную египетскую молодежь. Деловые круги, мусульманские и коптские, стояли горой за Ас-Сиси, но рискну предположить, что по причине сильнейшей антипатии к братьям-мусульманам, а не ввиду идейного родства с фельдмаршалом.
О недавних президентских выборах в Египте мы беседуем с ведущим сотрудником Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвидом Поллоком. Давайте поговорим сейчас о внешнеполитической повестке избранного президента Абделя Фатах Ас-Сиси. Представляется ли она вам столь же размытой, как и его ориентиры во внутренней политике?
Нет, как раз напротив. В интервью агентству Рейтер, данному накануне выборов, он поразил меня четкостью своих внешнеполитических формулировок. Фундаментальными для Египта, повторял он, являются отношения с Соединенными Штатами, поэтому их надо повсеместно крепить и пестовать. Мир с Израилем, по его словам, это факт свершившийся и необратимый, не подлежащий пересмотру. Я не знаю ни одного политического деятеля Египта, который в последнее время высказался бы столь определенно и столь позитивно о мирном договоре с Израилем. Поэтому у нового президента нет и никакого видимого желания улучшать отношения с Тегераном. Одновременно он подтвердил свою репутацию прекрасного тактика, предприняв поездку в Москву, дабы показать, что Египет, невзирая на относительную слабость, не является американской марионеткой. Играя с Москвой, египетский гость, ясное дело, не стал повторять антисирийские воззвания своего предшественника Мухаммеда Мурси. Добавлю, что как противник исламизма Ас-Сиси получил за короткое время миллиарды долларов в виде помощи от королевств зоны Персидского залива. Само собой разумеется, что в упомянутом интервью Рейтеру нет и намека на реставрацию идеи арабского единения и лидерства Египта в Африке и на Ближнем Востоке. Ни слова о возможности вмешательства египетской армии в Судан или Эфиопию. Подобная активность непосильная для Египта и экономически, и политически, ибо египетское общество расколото и вряд ли выдержит тяжелые испытания, всегда сопутствующие курсу на жесткую силовую внешнюю политику. О чем говорил интервьюируемый, так это о том, что Египет является заслоном на пути терроризма и экстремизма в регионе.
И последнее. Можно ли сказать, исходя из событий в Египте последних 3,5 лет, что страна вошла, собственно говоря, в фазу перманентной революции, и что поэтому никакой режим не в состоянии обеспечить ее стабильность?
Об этом сейчас ведутся самые оживленные дискуссии в экспертном сообществе. Опыт арабской весны доказывает, насколько здесь опасны какие-либо однозначные прогнозы. Ни один правитель в арабском мире, если честно, не может заранее предсказать, как он будет действовать в экстремальной ситуации перед лицом массовых протестных выступлений. Я лично склоняюсь к тому мнению, оптимистическому в контексте истории Египта, что он не взорвется политически и что ему не грозит территориальное расчленение. Разрозненные акты терроризма, да, это вполне реальный сценарий на бессрочную перспективу. Но гражданская война нет, в это я не верю. У братьев-мусульман нет сил устроить кровавую свару в стране, бросив прямой вызов армии. А у либералов и подавно. Народ устал, и низкая явка на выборах есть хорошее тому подтверждение. Вот уже как год прошел с момента переворота. Если бы в Египте были предпосылки к новой революции, этот вариант давно бы реализовался.
Американский арабист, аналитик Вашингтонского института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок о прошедших в Египте президентских выборах. Вопросы ему задавал наш корреспондент в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». У микрофона Андрей Шароградский. Выборы президента в еще одной арабской стране, Сирии, проходят 3 июня в день первого выхода этого выпуска «Атласа мира» в эфир. Официальный исход их предрешен. Победителем станет нынешний глава сирийского режима Башар Асад, уверен мой собеседник, политолог-специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский. Как вы считаете, самому Башару Асаду зачем нужны нынешние выборы? Ведь в стране идет война, и он мог бы говорить о том, что военное положение и, в общем, никаких выборов не проводить.
Да, но, конечно же, ему будет очень на пользу, и многие западные средства массовой информации об этом пишут, когда он объявит о своей полной триумфальной победе на этих выборах, покажет, что большинство населения вроде бы якобы его поддерживает. Разумеется, выборы эти очень странные, уже заранее известно, что это будет триумфальная победа. Насколько она будет истинной, подтвердить, установить просто физически невозможно. Ну, представьте себе голосование во время гражданской войны в России в каком-то 19 или 20 году. А ведь ситуация не так уж далека от того, что тогда происходило в российских краях. Ну и здорово по-своему подействовали на многих те демонстрации, которые устроили сирийские власти в своих посольствах за рубежом, потому что голосование основное в Сирии будет происходить во вторник, 3 июня, но уже оно идет и даже где-то завершается, по-моему, в иностранных посольствах. посольствах, в том числе в сирийском посольстве в Москве, в том числе в сирийском посольстве в Бейруте, в Аммане, в столице Иордании и так далее, во многих странах. И вот картинку я видел того, что происходило в Бейруте, скажем, ну и избирательный участок, судя по всему, единственный в посольстве, может быть, из-за этого огромная какая-то осаждающая толпа сирийцев, мечтающих проголосовать. И вот эту толпу затем специально обученные люди очень ловко организовали, превратили в митинг в поддержку президента Асада с соответствующими речевками, лозунгами, флагами сирийскими, портретами господина президента. В общем, все прямо как в Советском Союзе во времена голосования за блок коммунистов и беспартийных, или, может быть, даже круче в этом смысле. Поэтому, конечно же, вот Уильям Хейг, британский министр иностранных дел, назвал эти выборы пародией на выборы, пародией на демократию. Другие политики другие термины употребляют, но тоже похожие, говорят, что это фарс. Конечно же, это фарс. Во время гражданской войны проводить такого рода голосование бесполезно с точки зрения здравого смысла и выявления воли народа. Но с точки зрения пиара, с точки зрения пропаганды государственной, организованной президентом Асадом, конечно же, в этом есть смысл и большой.
Очевидно, что страны Запада не признают эти выборы, вы уже упомянули об этом. Какие-то будут последствия политические того, что Башар Асад все-таки провел это голосование и формально стал победителем?
Ну да, в глазах многих, и в том числе некоторых людей и на Западе, может быть, не политиков, которые прекрасно понимают истинные обстоятельства голосования, но в глазах менее искушенных людей на Западе это будет выглядеть так, что все-таки, смотрите, ну имеет человек народный мандат, ну допустим, что-то там преувеличено и что-то там подделаны, какие-то результаты, какие-то бюллетени, но все-таки большинство же вроде за него. Мало того, вы знаете, во многих районах действительно, может быть, и сунниты, которые на самом деле режим ненавидят, на самом деле президента лично ненавидят смертной ненавистью. Они просто от усталости, от безысходности и под бдительным взором Мухабарат, то есть местной службы безопасности, пойдут и проголосуют как надо. И будут набраны эти голоса. Тоже мы с вами прекрасно знаем, что именно так происходило дело в СССР. Я вот и сам еще не забыл, как этот бюллетенчик, не глядя на него, куда-то там запихивал, куда полагается, какие варианты есть. Или просто попытаться его испортить – это тоже бы ничего не изменило. Вот в этой машине для даже голосованиями это назвать не могу, а непонятно чего. Вот в этом механизме, конечно, люди превращаются в винтики. От войны очень многие реально устали, в том числе и сунниты. Интересно, конечно, сколько получат голосов два других кандидата. Ведь, посмотрите, впервые, вдобавок громогласно объявляет режим в Дамаске, выборы проводятся на альтернативной основе. До сих пор всегда был один только кандидат. Всегда Асад. Сначала отец Хафиз аль-Асад, потом сын Башар аль-Асад, но всегда какой-то Асад был единственным кандидатом, безальтернативным, и это был своего рода референдум, что ли, я не знаю, как это назвать, за или против единственного кандидата. Ну и по известной методике, разумеется, всегда получалось, что колоссальное большинство за. Мы знаем, что из Саддама Хусейна 90 с лишним процентов голосов всегда собирал на президентских выборах в Ираке, при том, что довольно быстро выяснилось, что большая половина населения ненавидит его смертной ненавистью. Это не мешало ему триумфы эти свои одерживать. То же самое происходило всегда и в Сирии. Произойдет это и сейчас, но это тем более вот странно, когда это происходит на фоне продолжающейся настоящей страшной кровавой гражданской войны. Но два лидера, их внимательно, видим, очень подбирали. Это Хасан ан-Нури. Смотрите, это какой человек. Он там недолго был министром у Асада в правительстве. Кажется, он смешанного суннитско-алавитского происхождения. Но, в общем, он принадлежит к клану очень богатому. Это богатая семья, бизнесмены из Дамаска. Он возглавлял так называемую национальную инициативу, но это такая карманная достаточно организация, она никакого политического значения не имеет. Но он, вот что интересно, долго учился и жил 10 лет в общей сложности в Соединенных Штатах Америки. И поэтому вот он такой американизированный, вроде бы блестящий, говорящий по-английски человек, и его сейчас тщательно показывают, приглашают западных журналистов у него интервью взять, западные журналисты отчасти попадаются на эту приманку, а он отличный оратор, он очень гладко на великолепном английском говорит и достаточно правдоподобную версию излагает, что вот я на самом деле не за правительство, не за оппозицию, я за мир, за любовь, я за бизнес, за реинтеграцию Сирии в мировую экономику и все, что угодно вот в этом именно плане. Очень-очень здорово, убедительно звучит и прекрасно улыбается при этом. А есть Махер Хаджар из Алеппо. Это вообще Еще более интересная фигура, потому что он возглавлял политическую партию с знаковым для российского уха названием «Народная воля». И «Народная воля» из Алеппо. То есть, в общем-то, он, конечно же, суннит такой, суннит суннитович суннитов. И он принадлежал к оппозиции, он выступал против Асада, он подвергался репрессиям. Но потом и «Народную волю», и лично Махера Хаджара каким-то образом приручили. Оппозиционность вся выдохлась, он стал депутатом парламента, но у него там 2 или 3 места эта «Народная воля» контролирует. И сразу же поэтому возникает интересный вопрос. Ведь одно из квалификационных условий выдвижения кандидатом в президенты – получить подписи 35 депутатов парламента в твою поддержку, как минимум. И вот как мог, например, Махер Хаджар, не имеющий, в общем-то, друзей и соратников внутри сирийского парламента, получить эти самые 35 подписей? Ну, вообще, надо сказать, что сирийский парламент, я думаю, россияне себе прекрасно представляют, что это такое. Это как Госдума сейчас российская, да и, может быть, даже еще и хуже. В общем-то, это машина для голосования, принтер для публикации законов, выгодных президенту в его формулировках, без всяких нюансов. И вот все-таки Махер Хаджар вот выдвигается. Ясно, что в аппарате президента долго думали, кто именно будет допущен для участия вот в этих псевдовыборах. Конечно, они не могут набрать никаких голосов. 99% населения никогда о них не слыхали, тем более о Махере Хаджаре, но и Хасане Ан-Нуре тоже. И с какой стати они за них будут голосовать, они представить себе даже не могут, за что они выступают. За них голосовать, впрочем, могут только в одном случае, если хотят все-таки какое-то, хоть в какой-то форме сказать, фе-режиму. Конечно же, это фе будет не очень понятным и ясным, потому что эти оба псевдополитика, они абсолютные марионетки и ничего изменить и сделать не могут. Но так символически, наверное, было бы приятно кое-кому в Сирии, если бы увидели, что не столь уж абсолютно победа президента. Но я думаю, что цифры уже определены, что это тоже должно быть там в районе 90%. Заранее такое задание дано и нарисуют, конечно же, столько, сколько надо. Никаких там проблем у Асада быть не может. Но вот сказав все это, я не исключаю, что для очень многих суннитов, простых жителей Сирии, они уже настолько осатанели от войны, что они готовы проголосовать даже за дьявола.
Политолог, специалист по странам Ближнего Востока Андрей Остальский о президентских выборах в Сирии. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. 4 июня исполняется 25 лет со дня разгона мирного демократического студенческого движения на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Даже сейчас, четверть века спустя, в Китае невозможно открыто говорить о тех событиях. Собеседник «Радио Свобода», директор китайского отдела правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон. Есть ли у Human Rights Watch свидетельство того, что китайские власти усилили репрессии против диссидентов перед 25-й годовщиной подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь?
Да, у нас много таких свидетельств, и их количество вызывает серьезную озабоченность. Один из самых ярких примеров – арест в начале мая группы диссидентов, которые собрались в частной квартире, чтобы обсудить те события. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, хотя совершенно непонятно, каким образом этот порядок может нарушать мирное обсуждение в частном жилище. Но очевиден сигнал, который послали китайские власти, арестовывая этих людей, среди которых известные правозащитники, адвокаты, участники тех событий. Это предупреждение другим с тем, чтобы заставить их воздержаться от подобной деятельности. Но задержания и аресты десятков людей за последние 2 месяца являются и свидетельством того, с какой нервозностью власти относятся к грядущей годовщине. Только за последние 36 часов мы получили информацию о задержании еще 3 адвокатов. Так что я не удивлюсь, если в последние дни перед 4 июня будет все больше арестов и ограничений на передвижение для диссидентов. И, конечно, тогда встает вопрос, будут ли отпущены все эти люди 5 июня или их будут продолжать удерживать в заключении.
Как вы собираете информацию? Есть ли возможность у сотрудников Human Rights Watch работать на территории материкового Китая?
Я воздержусь от полного ответа на ваш вопрос, но я могу сказать, что у нас есть широкие контакты в правозащитном сообществе Китая, и что мы проверяем полученную информацию через разные источники, прежде чем решаем ее опубликовать.
Ситуация в Гонконге, которая официально сейчас является частью КНР, сильно отличается от материкового Китая. Там десятки тысяч людей ежегодно принимают участие в мероприятиях памяти погибших в 1989 году. Каковы условия работы для сотрудников Human Rights Watch в Гонконге?
Да, там действительно другая обстановка. Мы имеем возможность там работать. Но и в Гонконге появляются признаки наступления на права человека. Буквально несколько часов назад туда не пустили известного тайваньского ученого, который собирался участвовать в конференции, посвященной событиям 4 июня 1989 года. У нас также вызывают озабоченность ограничения, наложенные на работу сотрудников СМИ и даже нападения на них в Гонконге.
Китайские власти постоянно настаивают, что экономическое развитие приносит с собой больше гражданских свобод в КНР. Политикой нового руководства провозглашена война против коррупции, что было, кстати, одним из требований студентов, вышедших на улицы Пекина в 1989 году. Как вы считаете, в обозримом будущем возможен ли все-таки хотя бы частичный пересмотр отношений китайских властей к тому, что происходило 25 лет назад?
Риторика председателя КНР Си Цзиньпина действительно связана с борьбой с коррупцией и с наказанием даже самых высокопоставленных чиновников, вовлеченных в коррупцию. В то же время существует множество чиновников, расследования в отношении которых не ведется. И что еще хуже, в последние годы преследованиям подвергаются как раз те независимые адвокаты и активисты, которые пытаются бороться с коррупцией. И это тоже предмет нашей озабоченности. Тот факт, что власти, заявляющие о борьбе с коррупцией, преследуют тех, кто борется за то же самое, но представителем власти не является, заставляет поставить под сомнение приверженность правительства идее следования букве закона. В последние десятилетия уровень личной свободы граждан КНР действительно несколько повысился. Особенно среди тех, кто может позволить себе путешествовать, переезжать с места на место или менять работу. Но при всем при этом сейчас, 25 лет спустя, люди лишены возможности мирно обсуждать события на площади Тяньаньмэнь, не боясь при этом преследований. Это очень важный показатель того, что не изменилось в КНР, даже несмотря на то, что экономика страны уже вторая в мире по величине, а Китай играет все большую роль на международной арене, принимает Олимпиаду и так далее. А люди, которые пытаются напомнить о необходимости соблюдать права человека, по-прежнему платят за это очень высокую цену.
Это была директор китайского отдела правозащитной организации Human Rights Watch Софи Ричардсон. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!